Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем первый всероссийский опрос Левада-центра, проведенный после 4 марта. Что думают россияне о прошедших выборах? Готовы ли они к новым протестным акциям? В студии «Радио Свобода» директор центра доктор философии Лев Гудков и культуролог, историк, политолог и тоже доктор философии Игорь Яковенко. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Вы можете также нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, Лев Дмитриевич, вот вы провели этот первый после выборов опрос. Что вам в нем представляется самым главным? Какие заметны перемены настроения? Что привлекает внимание?
Ну, эти выборы, и парламентские, и президентские, отличались от предыдущих, вот, путиновского управления, тем, что, вообще говоря, они проходили на фоне спада доверия к власти, процесса делегитимации режима. Мощная кампания, которая была пропагандистская, развернута, она смогла только приостановить вот этот процесс делегитимации, падение доверия, причем он шел у разных групп и по разным основаниям. И последний замер зафиксировал вот это вот продолжение этого процесса. То есть перед выборами была накачка, был подъем, повышение готовности голосовать примерно. Ну, а начиная за неделю уже до выборов, как обычно, самый последний этап перед выборами, там намечается тренд снижение готовности поддержки партии власти и самого Путина.
Простите, но рейтинги-то вновь снова вверх пошли.
Нет, они чуть раньше. Сейчас это готовность голосовать за Путина. Не готовность голосовать, а число тех, кто проголосовал за Путина, оно укладывается в наши прогнозные данные. То есть 60 примерно там 1%, 60,5%. Вот. А рейтинги немножко инерционные, они стоят на том же уровне, примерно каком они были там в феврале или немножко раньше. Есть инерция, масса общественного мнения, и тут ничего удивительного нет. Дальше мы будем фиксировать ослабление вот этой напряженности и снижение доверия к власти, падение рейтинга его, поскольку немножко этот эффект вот накачки, он был искусственный и под влиянием электоральной мобилизации. Но также и снизились протестные настроения, что неудивительно и предсказуемо, потому что ну, совершенно очевидно, что тот эффект, на который как бы люди надеялись принудить власти на уступки, он не реализовался в полной мере. И без особых организационных структур, которые бы обеспечивали поддержку и сохранение вот этих настроений, а главное, указывали бы перспективу, что дальше людям делать, сами по себе акции, ну, теряют привлекательность и кажутся все менее результативными. Тем не менее, их все равно довольно большое число поддерживает в целом по стране. Это больше трети, примерно от 35 до 40% в последних опросах. Но одновременно мы заметили и рост поддержки пропутинских настроений, связанный с тем, что власть все-таки постаралась противопоставить вот этим акциям протеста, условно говоря, Сахарова и Болотной, свои контрмитинги на Поклонной и в других городах. Это дало определенный эффект, и сейчас я бы сказал, что они, примерно, вот эти массивы протестных и провластных митингов, или, точнее, поддержки, они примерно одинаковые. Чуть-чуть больше пропутинской, чуть меньше, вот это, условно говоря, московско московской митинговой среды. Не реализованы действительно главные митинги. Это отмена выборов, это проведение политической реформы. Да? Главные требования, да. Отмены выборов, пересмотр их, привлечение к ответственности Чурова, освобождение политзаключенных. Ну и все эти изменения. Явно совершенно, что нынешний режим не готов к каким-то серьезным изменениям и пытается маневрировать, вот приняв этот новый закон о выборах, который, в общем, чрезвычайно опасен. Он создает иллюзию свободы и доступ к этим, но одновременно сохраняет очень такую вредную норму запрета на предвыборные объединения и блоки, что распыляет все силы политических партий.
Игорь Григорьевич, как вы думаете, удастся режиму статус-кво сохранить любой ценой?
Видите ли, у нас есть перед нашими глазами исторический опыт, а он говорит о следующем, что русская политическая традиция, традиция правящих режимов в ситуации кризисов этого или масштаба, или даже более глубокого, состоит в том, чтобы по возможности, по сути, ничего не изменить. А дело с какими-то мелкими тактическими изменениями, а потом зацементировать ситуацию, а дальше оно зарастет, как бы и вернется на исходные позиции. Это иллюзия. На исходные позиции в истории никогда ничего не возвращается. Но вот эта стратегия просматривается на глубину там 120-130 лет совершенно отчетливо. Так что, я думаю, события будут развиваться ровно в той логике, о которой вы только что мы услышали. Власть не готова на принципиальные уступки, она просто на них не готова. А для того, чтобы она почувствовала необходимость что-то менять, нужно куда более мощное давление снизу. Его нету. И действительно, власть может сегодня противопоставить болотной поклонную. Есть люди, которые готовы выходить, они не сами выходят, это не их традиция политическая, они выходят, когда их начальство вызывает, но это такова их органика. Эти люди выходят сами. Тем не менее, по свезённые в автобусах, или не свезённые в автобусах, или сами пошедшие в эти автобусы, эти люди будут стоять, будут демонстрировать, и я допускаю, что большая часть из них совершенно искренне в своих демонстрациях. Вот есть такой раздел общества на две группы, одна.
Мы еще об этом поговорим дальше. Я спросила на нашем интернет-форуме, как вы оцениваете перспективы протестного движения в России. Вот что отвечает читатель из Смоленска. Протестное движение будет радикализироваться. Уже ясно, что власть будет жестко ограничивать уличные протесты, недовольство может сместиться к вооруженному сопротивлению. Валентина Зыванова. В России только 36,3% населения имеет мозги. Откуда такая цифра? Спасибо Чурову, просветил. Вырождение нации... кстати, это что за цифра-то?
Это примерно, я не знаю точно, но подозреваю, что это общий объем оппозиционного голосования.
Тех, кто голосовал не против, за Владимира Путина. Вырождение нации чудовищно, пишет Валентина Зыванова. Какие уж тут перспективы. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Я вижу, как люди устают. Поначалу они готовы были голосовать за кого угодно, а сейчас наплывает усталость. Кушать-то нечего, за исключением малой группки лиц. Не хотелось бы использовать радикальные настроения весны, но они так, но так и выходят. Хочешь, не хочешь, весна приближается к окрестностям. А Сергей из России. В финале этого раунда, начавшегося в декабре, побеждает режим. И это не только заслуга более подготовленных и искушенных политтехнологов из КГБ, ФСБ. Явной слабости и незрелости оппозиции с элементами борьбы за свою рубашку и рейтинг, вялость и инертность масс, Москва и Питер далеко не вся Россия. Призываю к тому, чтобы думать критически, прежде чем кричать в экстазе «долой врагов». Собра из Сарепты. Перспектива несистемной оппозиции в России не хуже, чем у сегодняшней власти, а по некоторым позициям даже лучше. Кто-то из несистемных оппозиционных руководителей в своем интервью сказал, что действующая власть нас прощупывает на вшивость, то есть на стойкость, а в политической борьбе идет накопление опыта и решимости в правильности своего политического выбора. Считаю, что стране необходима крупная демократическая партия, построением которой необходимо заняться срочно. Бартали пишет: «Как всегда в истории России страна движется к ситуации, верхи не могут, низы не хотят, а там уже протесты прорвутся весенним половодьем». Но вот Валентина Зыванова комментирует: «Нет сейчас революционеров, революционная ситуация есть, а революционеров нет». Я напомню, это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы, ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии директор Левада-центра Лев Гудков и культуролог, политолог Игорь Яковенко. Лев Дмитриевич, что скажете вот о том, что прозвучало?
Ну, очень дельные соображения, я бы сказал, что вполне разумные мысли. То, что протесты будут развиваться волнообразно, это, в общем, очень логично и понятно. Я думаю, что сейчас начнется спад, а начиная с лета, или точнее к осени, можно ждать нового усиления протестных настроений, потому что будет и меняться просто экономическая ситуация. Сейчас заморожены, прежде всего, тарифы на вот коммунальные все услуги, замороженная инфляция немножко и прочее. Эти ограничения снимут в начале июля, и люди к середине осени, к октябрю, почувствуют это, прежде всего, что вызовет неизбежно рост напряжения в стране и, соответственно, и усиление вот протестного движения. Я согласен, что есть запрос на партию, большую партию, которая бы объединяла. Действительно, без какой-то партийной структуры новой, не старых вот этих околокремлевских оппозиционных организаций, а новой партии, которая могла бы представлять интересы вот этого нового слоя, который вышел на площадь, и даже шире. Но проблема, смогут ли, вот ли организаторы или представители этого протестного движения создать такую партию, у меня сильные сомнения, но это вопрос, который в практике, что называется, решится. Я бы еще хотел добавить немножко к способностям власти реагировать это. Вообще, мне кажется, что дело не в том, что она не хочет, она и не может, потому что интеллектуальный кругозор у людей, у власти сегодня не просто низок, а он как бы сокращается. Это система отбора людей во власть. Принцип лояльности, как принцип комплектования власти или негативной селекции во власть, приводит к тому, что наверх пробиваются люди с очень ограниченным пониманием ситуации и неспособностью оценить всю опасность эту. Они в каком-то смысле провоцируют ужесточение. Поэтому
ужесточение чего?
Ужесточение отношений между оппозицией и властью, между государством. И вот эта вот ригидность, говоря психологическим языком, или тупость такая, упрямство в некотором смысле, которое характерно, вообще говоря, для российской власти, жесткой и не готовой решать свои проблемы за счет народа, вообще говоря, ужесточая политику в отношении народа. Вот, она явно совершенно будет провоцировать новые напряжения и конфликты.
Игорь Григорьевич.
Я хочу здесь подхватить, это очень интересная тема. На самом деле здесь мы сталкиваемся с общей исторической закономерностью. Всякий раз, когда какой-то правящий режим попадает в очень глубокий кризис, начинается кадровая деградация власти. Не только меняются критерии этой власти, она не берет людей вдумчивых и талантливых, но люди вдумчивые и талантливые не идут в эту власть, они не есть самоубийцы. А те, кто искренне готовы работать на власть, не могут там ужиться, поскольку нужно лояльное мнение, надо угадывать, что нужно начальству. Происходит естественный отбор, и это мы можем увидеть с вами в истории России, скажем, такая министерская чехарда во время Первой мировой войны. Кто-то из очень тонких наблюдателей заметил, что военачальники Гитлера в 1939-1942 году и его же военачальники 1944-1945 года отличаются. Талантливые отсеивались. Чем ближе к концу, тем бездарнее руководство. Так иначе не бывает. Это вот одно, что я хотел сказать. А тут у меня есть несколько замечаний по поводу высказанных суждений. Ну, прежде всего, не бывает революционной ситуации без революционеров. Вот если есть революционная ситуация, то обязательно появляются люди, которые готовы делать революцию. Я думаю, что сегодня говорить в категориях революции не приходится. Тем А тем более я не вижу сегодня того, что называют словом террор или терроризм. Террор какой-то возможен там на Северном Кавказе. Россия как целая, на мой взгляд, эпоху террора прошла. Я напоминаю нашим слушателям и нам с вами, что в России террористическое движение было во второй половине XIX века и шло полным ходом. И где-то там только советская власть первые 10 лет своего существования сломала эту террористическую традицию. А сейчас мы из нее вышли. Возможно, какие-то новые формы революционных изменений, но, так сказать, мерить это по классике там, 19 века, по 1917 году не приходится.
Лев Дмитриевич, у меня, да, вы хотели прокомментировать?
Я хотел бы тоже присоединиться к мнению, что время революции пришло. Но чтобы понимать под революцией...
Прошло?
Прошло, да. Это нелегитимная смена власти, неправовая смена власти. Мне кажется, силовая, естественно. Мне кажется, что как раз именно этого протестное движение совершенно не хочет. Оно как раз стремится вписать свою борьбу за реформу в легальные рамки, в рамки законности, понимая всю опасность и террора, и прочее. Но именно власть, жесткость власти и непонимание, оно и коррумпированность этой власти, она провоцирует на радикализм, на самосуд во многих случаях, как мы это видим вот в случае полицейского насилия, или провоцирует, как это вот было в ситуации с приморскими партизанами, если помните, пару лет, на собственные расправы и вооруженные выступления. Это власть, а не население готово к этому.
Лев Дмитриевич, я хотела с вами немножко на другую тему поговорить. О том, как все-таки голосование россияне на президентских выборах, что они сейчас постфактум об этом сообщают. И, к сожалению, вот в адрес вашего центра звучат упреки в том, что ваши данные по выборам почти совпали уже в который раз с данными, которые представляет ЦИК, несмотря на то, что наблюдатели фиксируют масштабные фальсификации. Вот ваше объяснение.
Ой, это довольно сложное объяснение.
Сначала расскажите, как голосовали.
Ну, голосовали наши последние данные, которые мы уже не могли, они показывали... Предпоследний опрос показал, что если считать от числа тех, кто собирается прийти на выборы, то там было 66% за Путина. 1 марта опроса, то есть когда мы уже не могли публиковать, было 63%, и тренд шел на понижение. Поэтому наш прогноз был 60, там, по-моему, 1,5% при явке 60%. Почему?
А как, что говорят, как все-таки проголосовали?
Проголосовали сейчас еще ниже данные, то есть проголосовали 60% за Путина. При вот таком опросе уже постэлекторальном. Иначе говоря, люди постепенно начинают говорить не так, как они считают, полагается, надо говорить, а говорят, немножко более приближаясь к тому, что есть. Или тому, что есть.
Так, простите, значит, тогда коротко данные других кандидатов.
Остальные совпали совершенно,
совпали, да.
Единственное,
и...
что вот поправка, мы ввели такой вопрос. Если бы была бы подсказка против всех, как бы вы проголосовали? Вот в этом случае готовность голосовать за Путина резко снижается до 46 и прочее. А сама доля вот тех, кто проголосовал бы против всех, составляет 20-25%.
И мы вынуждены, нас закон обязывает по таким опросам сообщать выборку, когда был проведен опрос, погрешность.
Наше инициативное исследование, проведенное за собственный счет, поэтому это не заказное исследование. Выборка, как всегда, 1600 человек в 47 регионах. Погрешность 3-4%.
Срок, когда это было?
Это было 24-27.
Угу.
19-24 марта. 22 марта.
И ваши объяснения почти полному совпадению ваших данных с данными ЦИКа.
Мы уложимся.
Уложимся.
Это довольно сложные проблемы на самом деле. Я, ну, если очень грубо говорить, то те, кто составляют расчеты от фальсификации, голос Лиги избирателей, то есть Орешкин, Кынев там, и многие другие, они совершают одну логическую ошибку. Они собственное отношение к выборам переносят на отношение всей страны. То есть они считают, что тот тип рационального голосования, который характерен для Москвы, для оппозиции, прежде всего, для крупных городов, он характерен и для всех остальных зон. Это не так. Ну, я вот для понимания этой ситуации привел бы такой пример. В Москве, в Питере, в крупных городах, то есть вот там, где сильны протестные настроения, где более развита информационная среда, отношение более рациональное самих избирателей. Акт опускания бюллетеня означает не то же, что в деревне, в Чечне, в Татарстане и прочее. Это поведение человека, условно говоря, в супермаркете. Он может голосовать за этого, он может купить этот товар, он может купить другой товар по другой цене, соотнося цена и качество, или вообще не покупать, сэкономить деньги или потратить еще каким-то образом. Поведение в провинции – это поведение человека в советской больнице, где он без выбора.
Где... И зависим.
Он зависим, он государство, он зависим от всех. И для него проблема выбора не стоит. Это далекие фантомные вещи. Начальство сказало, он проголосует. И цена вот этого решения для него совершенно другая. Иначе говоря, это область конформистского поведения, особенно значима в условиях авторитарного режима и выборов при электоральном голосовании. Поэтому перенос того объема фальсификации, который мы наблюдали в крупных городах, а именно там были, собственно, наблюдатели, они не были ни в малых городах, ни в деревне. Именно там перенос вот тех всех аномалий, которые статистически зафиксированы, на всю массу голосований, мне кажется, ошибочен.
Условно говоря, Москва и Питер не Россия.
Именно. То...
Не вся Россия.
Не вся Россия, да. Поэтому соотношение здесь, это примерно 35-45%.
Спасибо. Сегодня 18 часов, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в Сахаровском центре. Дело Пусси Райот. За что наказывать участниц группы? Что нарушил анархо-панк-молебен в общественном договоре? Почему депутаты-единороссы требуют ужесточения наказания, а священники, пострадавшие при советской власти, призывают освободить девушек?» Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют культуролог, политолог, историк Игорь Яковенко и социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Выборы президента Южной Осетии проходят в спокойной обстановке, сообщил сегодня глава Центра сберкома самопровозглашенной республики Белла Плиева. По ее словам, все избирательные участки открылись вовремя. Голосование проходит без серьезных нарушений. На высший пост в Южной Осетии претендуют 4 кандидата. В Удмуртии глава администрации Балезинского района Сергей Наговицын ушел в отставку из-за скандала, связанного с незаконным сливом химических отходов. Белорусская оппозиция проводит сегодня в Минске митинг и шествие, приуроченное к так называемому «Дню воли», годовщине основания Белорусской Народной Республики в 1918 году. Акция впервые за долгое время согласована с городскими властями. На первичных выборах кандидат в президенты США от республиканской партии, прошедших в субботу в американском штате Луизиана, победу одержал бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, передают местные СМИ. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Южной Корее, побывал сегодня в демилитаризованной зоне, которая разделяет Южную и Северную Кореи. Обама встретился с находящимися в этом районе американскими военнослужащими, которых он назвал «защитниками границы свободы». В КНДР сегодня была организована национальная мемориальная служба по случаю 100 дней со дня смерти бывшего лидера этой страны Ким Чен Ира. Его младший сын Ким Чен Ын, объявленный новым главой государства, посетил вместе с группой высокопоставленных северокорейских чиновников Кимсусанский мемориальный дворец, где сейчас находится тело Ким Чен Ира. Итальянские власти объявили о завершении работ по откачке топлива с круизного лайнера «Коста Конкордия», потерпевшего крушение у западного побережья Италии в середине января. Всего с обломков судна было удалено более 2000 тонн топлива и нечистот. В Германии, в земле Саар, сегодня выборы в местный парламент Ландтаг. Согласно данным опросов, главные соперники – Христианско-демократический союз и социал-демократы – имеют равные шансы.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков и культуролог, историк, политолог Игорь Яковенко. Лев Дмитриевич, прошу вас, продолжите вашу мысль. Нам пришлось прерваться.
Ну, поэтому мы имеем как бы с двумя типами избирательного поведения. Другому разного совершенно понимания характера выборов. Для одних это действительно конкуренция, представительство, борьба и прочее. Для других это ритуал солидарности с властью, демонстрация лояльности ее. И абсолютно для них в этой среде, где нет ни интернета, нет ни достаточного информирования оппозиции, нет представления соответствующих кандидатов, а напротив идет мощная антиоппозиционная пропаганда, прокремлевская, пропутинская. Все-таки заметим, что соотношение всех оппозиционных кандидатов и Путина в эфире, в телевизионном эфире, составляло примерно 80-20. Для той среды, где кроме телевидения не было, там вообще выбора нету. Поэтому мне кажется, говорить, что, скажем, в Чечне или в Татарстане вообще имели место фальсификации, абсолютный абсурд, потому что это не фальсификация, это называется управляемое голосование.
А все-таки масштаб фальсификации как вы оцениваете?
Вот, мы оцениваем, если исходить там по нашим разным расчетам, довольно сложным, это примерно 5-6%. В Москве они, как и в 2009 году, были 14%. Это примерно 600-650 голосов, то есть брошенных или переписанных
протоколов. Вы имеете в виду выборы какие?
В Москве.
Президентские?
Нет, парламентские. Да. Ага. Потому что парламентские мы еще не считали. Только что получили разницу между тем, как люди собирались голосовать, нам говорили, как они собираются голосовать и как проголосовали, еще не посчитано. А на парламентских это было вот 14%. В 2009 году это было 12%. Расхождение между тем, как люди говорили. Вот. Но 14% в Москве – это 1% в стране, по стране в целом. И вообще говоря, масса вся, если брать общие суммы, то есть зафиксированные нарушения, это примерно в 30% случаев, и дающие эффект примерно тоже в 15-20% в пользу России. Вот если посчитать это 200%, то он укладывается в искажение в 5-6%, в общем. И это примерно вот то, что мы считаем сфальсифицировано. 5-6%, то есть примерно 3,5-4,5 миллиона голосов. Это тоже немало, но не 13 миллионов, как утверждают.
Ну, я могу только поддержать Льва Дмитриевича. Дело в следующем. Я об этом говорю и не устану об этом говорить. Мы не слишком отдаем себе отчет в том, что мы живем в ситуации, когда рядом, бок о бок, живут два народа. Так же было в XIX веке, просто одни ходили в европейском платье, другие ходили в христианской традиционной одежде. Сегодня вроде бы одежда одна, и это смазывает для людей качественную дистанцию. Для традиционного человека, неважно, живет ли он в деревне, не в маленьком городишке, или даже в столице, для бабушки пожилой, или человека традиционно мыслящего и чувствующего, выборы – это акт ритуального единения с властью. В храм пошли, за партию правительства одобрили, пошли на собрание, на выборы сходили. Он при этом демонстрирует свою лояльность. И проголосовать не за кандидата, представленного властью, этот человек, в принципе, не может. У него, так сказать, мозги устроены. Это образ, мозги у всех одинаковые. Но мышление у него вот таким образом устроено, что он работает так. И поставите вы ему интернет или не поставите, ничего не изменится. Он будет оценивать, сколько раз по телевизору звучит какой кандидат, и будет голосовать за того, который будет представлен. Мы не отдаем себе отчет в мире конформизма традиционного человека. А Москва болотная, она представляет тех, кто высоким стилем называется людей политически субъектных. Это рациональное отношение к политике, представление о том, что есть налогоплательщики, есть избиратели, что мы выбираем свою власть. Это некоторые вещи, совсем не укорененные глубоко в российской толще. Но мы просто должны отдавать себе в этом отчет. А что же касается доголосования, у меня есть единственное соображение, я просил бы Льва Дмитриевича, а вот в какой степени люди, отвечают на вопросы, решает для себя вопрос, надо ответить так, как надо, а стоит ли нам говорить, вот что мы там... Вот это, мне это кажется, тут есть что-то.
Присоединение к большинству.
Да, это... Вы имеете в виду вот именно этот феномен, который, вообще говоря, описал Ноэль Нойман где-то в середине 60-х годов. Она назвала это спиралью молчания, когда... у людей со слабым политическим сознанием и высокой степенью индифферентности ко всей политике нет, собственно, основания для выбора. И он решает часто в последнюю минуту, это вот так называется термин, решение в последнюю минуту, скачок в последнюю минуту, исходя из предполагаемого мнение большинства, то есть предполагаемого победителя, присоединяясь к нему. В Европе этот эффект оценивается примерно в 4-6%. Вообще говоря, вот этот эффект присоединения к предполагаемому победителю. Совсем недавно мы говорили с американским таким специалистом по электоральным опросам Бернардом Уитманом. Он говорит, что и сейчас, вот наш, во время выборов, например, с этих, то же самое, тот же эффект наблюдается. Но он гораздо ниже у нас. То есть это он гораздо ниже у них, чем у нас, потому что у нас управляемая ситуация. У нас это не 4-6%, а он примерно около 10%.
На пейджер нам пишет Николай Павлович, трагедия России заключается в том, что если верховная власть оказалась в чьих-то руках, то голосуй, не голосуй, протестуй, не протестуй, вырвать ее из этих рук практически невозможно. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир, телефон 8-800-200-22-12. Сейчас рубрика «Новые исследования», мы продолжаем знакомить вас с результатами свежих опросов общественного мнения.
Фонд «Общественное мнение» спросил у россиян, как вам кажется, были на прошедших президентских выборах случаи мошенничества, подлога и фальсификации, или таких случаев не было? Четверть опрошенных считают, что были, почти столько же затрудняются ответить, 52% говорят «не было». Чаще других о наличии фальсификации говорят граждане с доходом свыше 20 тысяч рублей, молодежь, интернет-аудитория и люди, не участвовавшие в выборах. 10% представителей этой группы уверены, что фальсификации на выборах существенно повлияли на итоговые результаты, а 20%, что они повлияли несущественно. Считать, что фальсификации не было, более склонны электорат Владимира Путина и Единой России и люди, участвовавшие в президентских выборах. Если же речь заходит о парламентских выборах в декабре прошлого года, то возрастает доля тех, кто говорит о наличии на них фальсификаций. 11 декабря таких было 43%, а 11 марта – 36%. Опрос проведен Фондом «Общественное мнение» во второй декаде марта по всероссийской репрезентативной выборке среди 3000 человек. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследования – администрация президента России.
Игорь Григорьевич Яковенко, что скажете об этом исследовании?
Ну, оно дает нам представление о том, как граждане оценивают степень конституционности власти. Мы живем в стране, где четвертая часть населения твердо исходит из того, что власть систематически совершает преступления. Она нарушает закон, и в этом не видится какой-то большой проблемы. Это очень глубокая, интересная ситуация. Власть в России находится над законом, именно потому, что она власть. И закон существует для подчиненных, для подданных. А власть надо будет подмешает, не надо будет не подмешает. Это очень существенный момент, очень важный. Но вот проценты, соотношения – это уже тема специального исследования.
Лев Дмитриевич, а вы такой вопрос задавали?
Да, вот конечно, мы задаем его регулярно на всех.
Были ли фальсификации, в какой степени честными были выборы?
Да, мы задавали весь предвыборный год, будут ли выборы честные, нечестные и прочее, прочее. У нас немножко другие цифры, более контрастные, то есть 35%, примерно 35-37% считают, что выборы были нечестные, а 45-46%, что честные, ну, соотношение примерно такое же. Тут есть некоторые, как всегда, если посмотреть не на один замер, а посмотреть это в динамике, то мы увидим, что чем дальше от времени голосования, тем большее число людей будет считать, что выборы будут или были нечестные. Но к моменту выборов это число уменьшается. То есть больше половины, примерно если в апреле посмотреть на данные, то в апреле больше половины считало, что выбор будет нечестно, с фальсификациями, с принуждением и прочее. А к дате выборов этот показатель уменьшается. И наоборот, сразу после голосования люди говорят, что вообще основная масса говорит, что все прошло как полагается, а если были нарушения, то они незначительны. Но действительно около четверти примерно говорят, что выборы проходили с такими нарушениями, которые повлияли на конечный результат, то есть в пользу Путина или Единой России. И дальше мы будем, уверен, наблюдать примерно ту же закономерность. Рост людей, которые считают, что выборы нечестны, с нарушениями, с фальсификациями и прочее, прочее. Это вот такая очень характерная закономерность нашего отношения. Иначе говоря, мы имеем, если говорить вот об этой устойчивости, то, о чем мой коллега говорил, устойчивость к двух контингентах, то вообще говоря, это не просто разные отношения к власти, это разная легитимность власти и разное понимание выборов. Для одних это правовая и, скорее, демократическая, выборы должны быть конкурентные, честные, открытые и прочее. Для других это традиционалистская легитимация власти. И поэтому само по себе нарушение, произвол, принуждение к демонстрации лояльности, оно входит в понимание власти.
Так и должно быть.
В мнении большинства. Игорь Григорьевич, вот вы исследуете, прежде всего, культурные измерения в политических и социальных процессах. В этом смысле, что можно сказать о том, что происходит в стране в последнее время? Я имею в виду вот всю эту ситуацию и массовых протестов, и двух выборов.
А происходит достаточно простая вещь. Мир меняется, и российский мир тоже. Вот за эти 20 лет, которые прошли после конца советской эпохи, выросли новые поколения. Хотя нам еще 2-3 года назад говорили, что вот эти все хомячки, они, им наплевать на политику, они индифферентны, их устраивает, так сказать, жирная похлебка. Оказывается, все не так просто. В России сложился пусть уродливый, пусть административный, пусть коррумпированный, но рынок. В России формируется то, что называется частная собственность. Она тоже малолегитимна, она тоже не твердая. Но в истории есть одна безусловная закономерность. Частная собственность созидает автономную личность. То есть человека политического, человека политически субъектного. Возникают ребята, которые не свято верят телевизору или тому, что выступила власть, которая истинна, потому что она власть, а начинают что-то думать, что-то сопоставлять. Они владеют какими-то моделями мышления, поведения. Вот этот слой поднимается, а старички, естественным ходом событий, уходят из жизни. Вот это и составляет главное из того, что происходило последние 20 лет.
Напомню, что со мной в студии «Радио Свобода» два доктора философских наук. Это культуролог-политолог Игорь Яковенко и социолог Лев Гудков, директор Левада-центра на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Владимир Иванович из Москвы у нас на телефонной линии. Здравствуйте.
Добрый день. Интересная беседа ваша. Вы знаете, я хотел бы дополнить маленьким таким вопросиком вашу беседу. Вы знаете, я был членом избирательной комиссии, и как человек, живо интересующийся событиями последнего времени и вообще политической жизни страны, я бы вынес некий вердикт, что нынешняя так называемая власть, у нее отсутствует, может, самый главный критерий называться власть. Это быть, я бы сказал, элитой, природной элитой именно того этноса, которого она пытается представить. Ее фальшивость, именно вот это лидерство, оно порождает систему зла в избытке. Государство и так, как институт, есть системы сдерживания, а система сдерживания – система силы. Так вот, этот переизбыток вот этой силы, он и порождает все вот эти негативные моменты, кое имеет быть место в последнем времени.
Поняли вас комментарии?
Комментарий короткий мой будет. Меня насторожило суждение относительно элиты этноса или элиты народа. Вообще элита имеет два значения. Элита в социологическом смысле – это те люди, которые контролируют значимые ресурсы. Вот наша власть полным, безусловно, ложится в это определение элиты. Еще слово «элита» используется в духовно-культурном смысле. Элита – это тот слой общества, который лучше видит, больше понимает, хранит культуру, рождает эту культуру. Я думаю, что вот этот слой находится в сложных отношениях с сегодняшней властью. А вообще власть должна соотносить себя с элитой. И хорошо, когда элита духовная, элита культурная каким-то образом входит в власть и с ней работает.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, господа философы. Вот я не согласен с Львом Гудковым, его определением авторитарный режим. Лев, вот я прожил 75 лет в тоталитарном режиме. Давайте вспомним. Ельцин совершает военный переворот. Секретарь обкома передает власть чекисту Путину. Тот передает власть советскому правоведу Медведеву, и все в обратном порядке. А в это время при Ельцине убивают Листьева, при Путине убивают Политковскую и убивают всех того, кого хотят. Обратите внимание на нашу милицию и полицию. Вот эта милиция и полиция, она нужна власти, чтобы содержать власть, народ в страхе. В страхе и еще раз в страхе. Поэтому, если у нас тоталитарный режим, а я убежден в этом до конца своих дней, то у нас не было никаких выборов. У нас есть бутафория Конституции, и все это надо менять.
Теперь поняли. Спасибо, не можем такие долгие высказывания давать. Лев Дмитриевич, ваш комментарий.
Ну, есть в науке принято различать все-таки авторитарные и тоталитарные режимы. Что входит в понятие тоталитарного режима? Это семь признаков таких классических. Это объединение партии и государства, то есть монополия партийная на государственный аппарат.
Наблюдается?
Не совсем, не полная все-таки. Не полная. Это важно, тут надо выяснять нюансы. Превращение средств массовой информации в орудие тотальной пропаганды, то есть безальтернативной, других источников нет. У нас все-таки есть интернет, есть независимость.
Немножко есть.
Есть свобода,
вот,
на которой мы сейчас сидим.
Это о государственной экономике, подчиненной военным или милитаристским целям. Это тотальный режим тайной политической полиции, который устанавливает контроль и проводит массовые репрессии, то есть политику террора. Сегодня, что бы ни говорили, но можно говорить там о существовании террора, точного, профилактического, и поэтому убивает и Политковскую, или еще кому-то, но нельзя сказать, что это целенаправленная и последовательная политика. И самое главное, что отличает тоталитарный от авторитарного режима, в тоталитарном режиме это есть единоспасающая идеология, учение о строительстве светлого будущего, навязываемое через систему социального контроля, воспитания, принуждения.
В которой, заметьте, многие верят.
В котором верят, да.
Сейчас
нет идеологии. У нас замена этому некоторой эклектикой или суррогат традиции, православия, что-то вот такое, какая-то мешанина из модернизационной и традиционалистской идеологии. И все-таки, при том, что, конечно, чекисты у власти, и аппарат принуждения, он сохраняется, но степень многообразия и контроля власти над обществом принципиально иная.
Ну, да, я тут совершенно согласен. Можно говорить о жесткой, менее жесткой диктатуре. Но что такое тоталитарная власть, мы хорошо знаем. Этого нету. А у меня одно частное замечание. Наш слушатель сказал что-то, бутафория Конституции, или где-то в этом высказался в близком смысле. Вот я обращаю наше внимание, друзья и коллеги, что Конституция в любой стране мира, в любую эпоху сильна не пунктами в ней написанными, а тем, в какой мере граждане, живущие в этой стране, готовы бороться и умирать за то, чтобы эту Конституцию выполняла эта власть. Если у нас бутафорская Конституция, то в этом виновато не правительство, в этом виновато общество.
Борис Иванович из Москвы, здравствуйте.
Да, я хотел бы добавить, вот, согласен с предыдущим товарищем, но хотелось бы добавить, что если страна хочет, чтобы ее уважали, власть этой страны должна научиться уважать своих сограждан. У нас, к сожалению, этого не происходит, и как написал один поэт, любви желает и признание любой, и полководец, и солдат, ушедший в бой. Кто много обещает, им не верит люд. Вдогонку, а порой в глаза плюют. Так, как сегодня делают наши товарищи, которые выходят и требуют уважения к себе, требуют создания гражданского общества.
Да, спасибо, Борис Иванович. Сергей из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я частично согласен с Львом Гудковым по поводу, так скажем, если коротко говорить, про наличие среди избирателей, скажем так, народа телевидения и народа интернета. Единственный, конечно, спорный момент, где проходит та грань, где заканчивается одна часть народа и резко начинается другая. У меня вопрос, по сути дела, больше как бы статистический. Вот смотрите, если говорить о том, что уже было сказано, что Петербург и Москва – это, в принципе, более продвинутые и более информированные части избирателей, то я бы просто хочу задать вопрос, а как может быть так сильно отличаться 59, ну почти 59% в Петербурге, якобы по официальным данным, и 48% по Москве? И в то же время, если мы берем партию телевидения, скажем, ну образно, не партию, это народ телевидения, это, например, Татария и Удмуртия, смежные регионы, значит, где, например, в той же Удмуртии, по-моему, около 75%, а Татария 80%. 5, по-моему, не 83, 84. Вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос, как, собственно говоря, как статистика.
Не статистик, Лев Дмитриевич, а социолог.
Я социолог, да. Ну, конечно, могут быть и различаться. Надо просто посмотреть на всю величину, на ту прибавку, которую вкладывает в общий объем фальсификации вот эти регионы. Посмотреть, насколько... предполагаемое приписывание или вброс, или фальсификация протоколов в том или ином регионе, как она влияет на все общие распределения. Я думаю, что как раз в Петербурге фальсификации были вполне сопоставимы с московскими, и, соответственно, и эффект такой же. Надо проверять это, понимаете, из-за ограниченных средств мы не можем проводить репрезентативные исследования в каждом регионе, а это надо было бы. Мы проводили в Москве, и здесь ситуацию, где она наиболее проблемная, контролировали. Получили вот такие результаты.
На очереди рубрика «Опрос Радио Свобода». Исчерпало ли себя протестное движение в России? На вопрос нашего корреспондента отвечают жители уральского города Снежинска.
Исчезнет, конечно, исчезнет. Один Зюганов остался, протестует. Остальные все за Путина, поздравили.
Я думаю, исчезнет, потому что он начнет опять показывать себя с лучшей стороны. И все это утихнет.
Исчезнет, наверное, потому что это, я так думаю, что это все платное. Народ увидит, что стабильность, спокойствие, ну, все нормально.
Мне кажется, это движение будет развиваться, потому что, ну, уже развитие демократии способствует тому, что, в принципе, люди, если с чем-то не согласны, они могут себе позволить это выразить не на кухне, а на улице. Ну, а лично я это не поддерживаю, потому что выборы настолько очевидная победа, что это уже, мне кажется, искусственные какие-то митинги, которые кому-то выгодны.
Знаю, мне кажется, так и будет, как и было. То есть людям не нравится, они будут также протестовать.
Ну, у нас же всегда так. Пошумят, да успокоятся.
Акция еще долго и долго будет продолжаться, потому что все равно много вопросов. Все ли было честно на выборах? Но с другой стороны, стороны, сейчас уже как бы после драки кулаками махать смысла нет.
Мне вот все равно, мне без разницы, как там, что там, лишь бы меня не трогали.
Хотелось бы, чтобы выступления такие продолжались, потому что общество начало просыпаться, общество требует гарантии свобод, отмены цензуры на телевидении, ограничить все-таки права чиновников. В конце концов, демократия, власть народа, ну, в нашей стране в данный момент власть народа слегка эфемерна, поэтому, выходя на улицы, нельзя сказать, что это весь народ. Но самые активные представители, они в том числе борются и за права всего народа. Люди, если настроены решительно, они будут ходить столько, сколько потребуется для того, чтобы добиться той или иной цели.
С жителями города Снежинска беседовала корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова. Игорь Григорьевич, а ваше мнение, исчерпало ли себя протестное движение в России?
Протестное движение в России себя заведомо не исчерпало. Оно сейчас находится на некотором, наверное, относительном спаде. Дальше оно будет, мы не можем сказать, когда оно будет разворачиваться. Произошло главное. Люди вдруг осознали, что у них есть какое-то достоинство, что их оскорбили. Вот сама ситуация рокировки и все, что за ней дальше разворачивалось, было толчком к тому, чтобы люди стали задумываться над тем, что вот они, в общем, люди, у них есть достоинство, и им хотелось бы, чтобы их уважали. А вот когда мы сталкиваемся с циничной властью, которая видит в народе, извините, быдло, это не принимается значительной частью общества. И в этом лежат самые главные истоки того процесса, о котором мы говорим.
И, Лев Дмитриевич, ваш ответ на тот же вопрос, у вас минута.
Нет, я думаю, что не просто не исчерпывалось, а только начинается, вообще говоря, потому что сохраняются все те проблемы, которые порождают это. В чем суть протеста? Людей не устраивает та институциональная система, тот строй авторитарный, при котором они живут. Они требуют другого порядка. И то, что сегодня идет на спад, это движение, оно только это видимость. На самом деле идет вызревание другого опыта, переосмысление. Если хотите, понимание, что задачи, стоящие перед этим протестным движением, гораздо более масштабные, сложные и требуют многих реформ, не только политической, но и судебной, правовой и прочее. Это все только впереди.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «С христианской точки зрения». Политические выступления иерархов Московской Патриархии часто кажутся двусмысленными. Они действительно двусмысленны? Как научиться их понимать? В программе это обсуждают православный политик Виктор Аксючиц и священник Иннокентий Павлов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали директор Левада-центра Лев Гудков и культуролог, политолог, философ Игорь Яковенко, продюсер Наталья Гуреева, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидаю, конечно, отрицательного решения, но...
Невозможно представить себе более сложного дела. Оно содержит в себе все сложности,
которые... Одетый черный человек в шлеме на мощном скутере. Вот единственная скудная информация на сегодняшний момент.
Нам известно, что он стрелял из крупнокалиберного...
Последнего не выпускали из Белоруссии в Литву.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.